Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим рассмотрение темы «Наше служение Богу». Сегодня вторая, заключительная часть. Как мы приходим или как мы можем прийти к тому сознанию, что мы приняты в единство между Отцом и Его Сыном, как это было при нашем покаянии? В начале нашего пути веры, как вновь обращенных, для нас считались, можно сказать, действительными в противоположность времени до покаяния только Господь Иисус, Небесный Отец и Библия. Мы больше хотели испытать и исследовать, что говорит Библия о Господе Иисусе и Отце. Таким образом, Святой Дух научил нас, как мы должны себя вести в этом мире, как это было тогда, как и сегодня, в этом вопросе еще выглядит. Это единственный путь для достижения сознания единства с Небесным Отцом и Его Сыном. Мы должны снова больше читать Слово Божие и просить Бога, чтобы Он через Свой Дух сделал Свое Слово для нас живым. Слово и Дух должны быть элементами нашей жизни. На такую нашу просьбу Бог ответит, потому что Господь Иисус в конечном счете сказал в Евангелии от Матфея в главе 7 стих 8: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если при чтении Библии мы не сразу все понимаем, то не должны падать духом. Если мы взяты в единство Отца и Сына, то произойдет преобразование через обновление нашего образа мышления. Образ мышления является самой глубиной нашей личности в той мере, насколько будет обновлен образ нашего мышления, настолько изменится и мир наших мыслей. Наши желания станут другими, наша способность суждения будет иначе сформирована. Наши мысли пойдут в другом направлении. Мы станем способными различать достоверное, истинное и божественное от всего другого, что является ложью, обманом и имеет только внешний вид, но не имеет божественного содержания. Это внутреннее изменение должно и внешне прийти к проявлению. Если мы таким образом передадим себя Господу Иисусу, то это будет нашей живой жертвой и нашим подобающим и надлежащим служением Богу. Это служение, как мы уже установили, совершается везде там, где мы находимся, каждый день недели. Как мы совершаем это служение Богу, определяет, в какой мере мы Господа Иисуса прославляем или лишаем Его славы. Как только становится известным, что мы являемся христианами или называем себя христианами, то глаза мира всего направлены на нас. Тот факт, как мы себя представляем, определяет, какое впечатление мы оказываем и что люди о нас говорят. Делаем ли мы веру привлекательной для других? Отделяется ли наше поведение от того, что в этом мире является обычным? Или посетители нашего собрания видят в нашем собрании только прообраз мира сего, а в нас только мирских людей с христианской окраской или видом? Много неверующих наблюдают за нами, христианами, и ждут только того, чтобы что-то увидеть или услышать, что даст им повод, чтобы нас заклеймить лицемерами или шарлатанами. В мире существует такая пословица: «Неблагодарность есть награда мира сего». Не так ли это и у нас, детей Божьих? Или мы благодарим Господа Иисуса за добрую ночь и спокойный сон, за хороший день, за здоровье, за хороших любящих людей, за одежду и пищу, за красоту в Божьем творении, за все прекрасное и доброе, что мы получаем от нашего Спасителя и Избавителя Господа Иисуса? Молимся ли мы перед приемом пищи, даже если мы находимся при этом в столовой или в ресторане? Или мы стесняемся перед остальными посетителями? Я иногда ловил себя на том, что я в столовой так поступил, чтобы меньше бросалось в глаза. При молитве я складывал руки и опускал их под стол и молился в уме, чтобы люди это не слышали и не видели. За это я теперь стыжусь перед Господом Иисусом. Как мы должны от мира всего отделиться, если все так делаем, чтобы не бросаться в глаза? Мы должны, конечно, бросаться в глаза, но не неприятным образом. Еще раз повторяю, что благодарность является одной из важнейших свойств христианина. Наше сердце должно всегда быть наполнено благодарением. Об этом Слово Божье напоминает нам в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». В этом мире почти везде регулярно люди лгут. Всегда тогда, если следует что-то скрывать, если люди с чем-то не хотят соглашаться, если кого-нибудь обманывают, чтобы его склонить к определенному действию, а в общем всегда тогда, когда человек надеется получить в каком-то деле преимущество. В противоположность всего этого мы должны быть детьми истины и избегать каждую ложь, даже если свидетельство о истине может для нас иметь неприятные последствия. Мы должны ложь даже по той причине ненавидеть, потому что она является главным средством соблазна сатаны, ведь он является отцом лжи. Движущей силой в этом мире является эгоизм, стремление к самоопределению или к самопроявлению и удовлетворению собственных страстей. К этому относится, конечно, и гонка за богатством, и гонка за умножением владения, а также гонка за удовольствием, которое сегодня постоянно принимает все больше странные формы. Страсть к развлечению еще никогда не была так велика, как сегодня. Это, конечно, связано и с увлечением, и длительностью свободного времени, времени отдыха в теплых частях земного шара. Многие люди совершенно не знают, как разумно можно провести свои отпуска. Это свободное время. Несмотря на все материальное благополучие, многие люди внутренне пустые. Это такая пустота, которую этот мир не может заполнить. А враг не упускает возможность, чтобы эту пустоту заполнить своей грязью. рожденные свыше люди, то есть все дети Божии, не нуждаются в гонке за земными богатствами, потому что они имеют свое сокровище на небесах и знают, что эти земные богатства приходящи. И если они исполнены Господом Иисусом, то у них не бывает внутренней пустоты, которая должна быть заполнена мирскими вещами. Положение христиан среди людей для них не так важно, как их положение перед Господом Иисусом. Для них важнее, чтобы понравиться Господу Иисусу, чем мирским людям. При всем этом мы должны проверять, находится ли в каждой ситуации нашей личной жизни, которая у каждого верующего может быть иная, находится ли в нашей жизни добрая, благосклонная и совершенная Божья воля. Это мы можем проверить на основании нашего живого отношения с Богом и Его Словом. Если мы носим на себе знак теснения отношения с Богом и Его Словом, то можем долго не искать наличие Божьей воли в нашей жизни, определяющим для нашего богослужения в собрании и вне собрания является также мера веры. Эта мера веры должна определять границы нашего поведения. Эти границы дает Бог каждому из нас. Мы не можем сами правильно определять нашу веру, но Бог может это сделать. О чем при этом идет речь? Вера не является работой или каким-то достижением в труде, но она является Божьим даром с небес, как мы читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие, добавляю, даже вера не от вас, Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. В нашей вере мы видим тот факт, что мы охвачены, что мы поняты Небесным Отцом и Его Сыном, а также наша вера является ориентацией нашего «я» на Небесного Отца и Его Сына. К этому относится, конечно, и наше доверие. Мы ставим наше доверие на объект нашей веры. Мы ставим наше доверие на объект нашей веры. Через духовную ориентацию нашей жизни на Бога и опыт, который мы получаем с Ним в ежедневной жизни, вера может расти. По мере или в меру духовного роста Бог дарит нам также и меру веры. Это значит, что в ежедневной жизни Бог дарит такие познания, которые нам показывают, как обстоит дело с нашей верой. Если мы стоим перед каким-то решением, которое требует от нас совершить определенный шаг веры, то мы должны суметь оценить, не превосходит ли этот шаг силу нашей веры. Я думаю, что вы все уже слышали о таком муже веры Георгий Мюллер, который без собственных средств только через молитву содержал в Бристоле дома для сирот. Он имел такую меру веры, которую я не имею. Если, к примеру, Бог подарит кому-то определенную меру веры, то такой верующий не может себя так вести, что и он имел ту же самую меру веры, то это была бы надменность и не функционировала бы. Мы упали бы при этом на нос. Но мы все дети Божьи не должны обязательно быть героями веры. Решающим является тот факт, чтобы мы все были верными слугами. Возможно, только верными слугами в молитве, которые внешне едва выступают. Но важен тот факт, что только люди, которые получили жизнь вечную от Бога, принадлежали к какому-то собранию, но не являются просто людьми с номерами членства. Повторяю. Но важен тот факт, что только люди, которые получили жизнь вечную от Бога, принадлежали к какому-то собранию, но не являлись бы просто людьми с номерами членства. Предпосылка – это испытанная встреча со Христом. Иногда Бог пробуждает в одном месте определенных людей, которым Он дарит определенные дары. Если по прошествии некоторого времени старых верующих больше нет в этом месте, и новые верующие с новыми дарами не приходят на их место, то это поместное собрание перестает быть церковью Господа Иисуса. Тогда искушение велико, чтобы недостающий дух, недостающие дары возместить Господом Иисусом, а также недостающее полномочие заменить формами и ритуалами. Апостол Павел сравнивает живое собрание с членами человеческого тела. Как эти члены незаменимы, так и отдельные члены собрания незаменимы и зависят друг от друга. Многообразие в единстве и единство во многообразии является отличительной приметой Церкви Иисуса. Вернемся еще раз к образу храма. Согласно Слову Божьему, все дети Божьи являются живыми камнями огромного храма, но и каждый отдельный строительный камень сам является храмом Святого Духа. Каждый малый строительный элемент имеет в строительстве этого храма свое задание и является важным, как написано в 1 Петра, глава 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». А также первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» А теперь, по возможности, перечислим некоторые дары, посредством которых дети Божьи могут Богу служить при условии, что они имеют эти дары. Но один дар имеют все дети Божьи. Каждый верующий имеет что-то, чем он может служить Богу. Все эти дары должны быть приведены в действие в соответствии с мерой веры, какую каждый верующий получил от Бога. Это начинается с предсказания, то есть с пророчества. Этому предсказанию соответствует сегодня служение проповедования. Однако и так бывает, что дети Божьи иногда получают такие познания в отношении какой-нибудь личности или в отношении какой-нибудь ситуации, которую они на основании нормальной человеческой логики не могли иметь. Это особенно важно и полезно при душепастырском служении. Можно также назвать дар простого служения. И этот дар очень важный, ибо где были бы тогда служения, которые внешне проявляются очень важными, без множества верующих, которые старательно совершают невзрачные служения. И великие, и широко известные евангелисты могут совершать свое служение лишь потому, что за ними стоит целая армия невзрачных слуг. Следующим очень важным служением является дар обучения, а также увещевания. В отношении увещевания я еще раз повторяю то, что сказал вам в начале данной проповеди, что греческое слово, которое переведено словом «увещевать», имеет широкий спектр и во многих случаях не означает то, что мы представляем себе под словом «увещевать». Часто это слово означает «ободрять», «хорошо утешить», «пригласить», «пригласить для помощи», «к чему-то призвать». Где мы были бы без таких верующих, которые имеют такой дар? Мы нуждаемся и в таких верующих, которые готовы давать. Верующие должны это делать в простоте. Я думаю, при этом служении такие верующие не должны иметь задних мыслей. Следующим даром можно назвать дар начальника, дар руководства. Кто-то должен быть готовым принимать решения и нести ответственность. Для каждого христианина и каждого собрания важным является также милосердие. Кто проявляет милосердие, тот должен это делать без скрежета зубов. В послании Римлянам, глава 12, в стихах с 9 по 13 читаем: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве». Очень важно, чтобы мы оставались во Христе, чтобы любовь, которая, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, излита в наши сердца, не охладела и не стала затем лицемерием и притворством. Она постоянно нуждается в новом притоке, иначе она станет как застоявшаяся вода. Без любви не может и собрание быть, а также из верующих, которые имеют одинаковые познания. Если Божья любовь находится в наших сердцах, то можем также познать, что действительно хорошо и что действительно злое. Особой любовью является братолюбие, как читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих с 1 по 3. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него, брата и сестру, что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». При этом братолюбии можно противоречия сглаживать и создавать связи, которые нормальным образом невозможны. Братолюбие не навязывается, но остается тактичным и почтительным. Оно хранит уважение и почтение по отношению к другому. Как христиане во Христе, мы не должны быть ленивыми, небрежными. Во всяком случае, мы должны быть спокойными и хладнокровными, и не должны думать, что должны сами все сделать, что все от нас зависит. Короче говоря, у нас не должно быть никакой лихорадки и спешки. Но мы должны также со всей серьезностью применять наши способности в отведенной нам Богом области. Поэтому должны быть страстными в духе. Это опять что-то такое, что мы сами не можем сфабриковать. Если бы мы попытались сами это сделать, то для нас это будет судорожное дело. Мы не можем также искусственно ввести себя в восторг или в экстаз посредством ритмичной музыки. Возникающее при этом чувство некоторые люди воспринимают как помазание или горение в духе. Такие явления являются самообманом. Лучший пример для всех детей Божьих мы видим в том, если они постоянно, круглосуточно подчиняются Святому Духу. Тогда они постоянно будут действительно духовными. Этот способ духовного исполнения мы можем иметь повседневно, при работе, при мытье посуды, чистке окон и уборке квартиры. Мы можем также постоянно радоваться в надежде, в живой надежде, которую Господь Иисус нам подарил и которая независимо от нашего хорошего самочувствия в любой момент времени, потому что эта надежда направлена на будущее, испытание Божьей благодати в прошлом и в настоящее время дают нам возможность предугадать, что доброта Господа Иисуса нам в вечности подарит. Если мы ведем жизнь молитвы, как мы это должны делать, то автоматически придем к тому, что будем иметь участие в нуждах святых, как в собственном собрании, так и в мировом масштабе. Писание говорит в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Поэтому по отношению к страдающим верующим мы не должны быть равнодушными, независимо от того, находятся они вблизи нас или они находятся на другой стороне земного шара. Твердо запомним, что наше служение Господу Иисусу в настоящее время еще не закончилось. Если мы даже придем из собрания домой, а также в каждый рабочий день недели, наше служение Господу Иисусу пойдет, тем не менее, дальше. Дома, на рабочем месте, в школе, в университете. В этом смысле я желаю каждому верующему благословенную рабочую неделю и так до пришествия Господа Иисуса за своей церковью. Эту проповедь сказал Хартмут Керер в нашем собрании. Аминь.